Новая жизнь. Беседа 715. Здравствуйте. Спасибо за то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с равно доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с равно Лайтманом и научимся у него о том, что произошло с сынами Израиля в Египте. Мы все учили эту историю, когда были в школе, думали, что это что-то из голливудских фильмов. А сейчас мы поймем, что это значит на самом деле. Рав Лайтман нас объяснит на пути к новой жизни. Пожалуйста, Ницца. Одна из самых известных историй Библии, которую все знают, все изучают. Не только мы, евреи, а эта история известна во всем мире. Она оказала очень большое влияние, снято много фильмов, поставлено много спектаклей, представлений. И мы бы хотели понять смысл, внутренний, духовный смысл, как вы видите это, той истории сынов Израиля в Египте. Если мы посмотрим на сюжет и персонажей, то мы видим, что начинается в Египте, где сыны Израиля находились. У вас есть объяснение, почему это оказало такое большое влияние на мир? Что не было других народов, которые были в рабстве? Это было испокон веков, конечно. Ну и выходили оттуда, убегали оттуда, устраивали войны, революции. Были мятежи. В самом сюжете мне кажется, что есть что-то особенное. Да, что там особенного? Просто убежал какой-то народ. Какие тогда были народы? Сколько их было? Какая-то группа 300 тысяч человек называется народом. То есть весьма удивительно, что эта история оказала такое большое воздействие. Да. В сюжете, в самом сюжете, я не вижу ничего особенного. Ну, посадили какого-то человека в тюрьму, потом пришли его братья и устроились там среди египтян. Потом было хорошо, потом было немножко плохо. Всякие притчи о 10 казнях. История, которая есть о многих мифах, когда ребенок попадал в царский дом и рос как принц. В истории ничего особенного. Это происходит во многих других историях в мире. Что такого? Вы говорите, это оказало во всем мире такое большое воздействие, влияние. Да, действительно интересный вопрос. На первый взгляд, сама история, хотя там есть элементы, чудеса всякие. Ну, это каждый может рассказать. Об этом вообще нечего говорить. Что чудеса? Я напишу вам такое, что вам будет гораздо интереснее, чем про Египет. Так что мы изучаем в этой истории? Это вопрос, сам по себе вопрос. Я не вижу в этой истории ничего особенного. С точки зрения литературы, красиво написано? Ну, красиво написано. Да, там есть разные элементы такие. Тот, кто писал, умел писать. Ему полагается Нобелевская премия. Но, кроме того, не знаю. Ну, продолжим. Я просто к вопросу, что вы сказали, что это произвело такое бы влияние в мире. Мы начнем с первого события. Эпоха становится более неудобной для иудеев. И пришел новый царь в Египте, который потребовал умертвить всех первенцев еврейских. И еврейские семьи, у еврейских семей, двух еврейских семей, у Йохевед и Амрам, родились младенцы, и они стали думать, что делать. Но пока что там не было Моше. Моше дала ему, имя Моше дала ему уже дочь фараона, батя. Итак, этот младенец был помещен в лодку и отправила его по реке. И в тот же момент, в то же время, к реке спускается Батя, дочь фараона, и видит младенца в лодке. Я предполагаю, что она знала, что это еврейский ребенок. Да, так написано. Она попросила его спасти и взяла его на воспитание, сделала его любимым своим ребенком. Давайте поймем, это даже нелогично. Батя, дочь фараона, она знает, что ее отец принял такое решение. Ну, так ей захотелось. Вдруг увидела красивого ребенка. Да, была молодая девушка. Он ей понравился, игрушка такая. Так что особенного было в этом ребенке? Есть что-то особенного в нем? Во-первых, Моше особенен тем, что Батя его выделила. Батя — это ее имя означает «дочь Всевышнего». Это означает, что высшая сила выбирает это особенное желание, которое называется Моше. Мы говорим только о желаниях и только о свете, который действует на желания. Другого нет. Мы вообще абстрагируемся от образов, от картин, от всего того, что есть в этом мире. Мы говорим о силах, которые действуют за картиной этого мира и формируют этот мир. Как силы на мониторе компьютера создают нам картину. Картина есть, потому что есть электрические силы, которые в сочетании между собой и производят нам картину во всех ее красках и деталях. Но это не более чем силы. И здесь мы тоже говорим о силах. Мне не важно, не важен образ младенца, образ этой девушки. Мне важна их суть, силы, которые стоят за ними. Что они символизируют? Не то, что они символизируют, а они являются символами сил. Они являются символами сил, потому что силы, они действуют, а эти образы — это лишь то, что мы используем для того, чтобы обозначить силы. Ну, чтобы было понятно, что это за силы. Сила отдачи, сила получения — это две силы, которые действуют в природе. Сила отдачи означает высшая сила или творец. Сила получения означает нижняя сила или творение. И мы говорим о них. Итак, мы отдаляемся от осязаемой картины, которую мы себе представляем. Вы можете держать в голове и эту картину, но поймите тогда, что весь этот театр, о котором нам рассказывает Тора, простыми словами, это не более чем театр, как вы видите, кукольный театр, когда есть, когда Занавес раздвигается, есть куклы. И руки, которые находятся внутри кукол, о них мы и говорим, о них и говорит наука Каббала. Что движет этими руками? Как они двигаются? К какой цели? И мы видим этих кукол. Давайте постараемся смотреть на кукол и на их руки. Итак, здесь есть как будто одна рука, рука Творца, которая находится в творении. Все творения здесь — это народ Израиля, египтяне, фараон, неживое, растительное, животное, уровень, люди и рука Творца, которая действует так, что направляет всех на какую-то цель. И сейчас она направляет дочь фараона, Батя, имя означает «дочь Творца», и это левая часть этой силы, женская часть, нуква. И сейчас она вступает в контакт с особым желанием, с особым созданием, которое называется Моше, и начинает его взращивать, давать ему, давать все наполнения для того, чтобы это желание взросло. Что вы особенно в этом желании этого младенца? Что в нем чистого? Это особое желание из всех желаний, которые есть в творении, особенное желание, которое призвано вывести народ Израиля из рабства к свободе. А почему Батья так стремится к этому желанию? Потому что она управляема Творцом, это сила Творца, поэтому называется Батья, дочь Творца. Но вы сказали, что Моше призван вывести сынов Израиля из Египта, а она же дочь царя фараона. Нет, вы наделяете эти силы каким-то смыслом, какой-то собственной свобода, независимость, это неверно, это все делает Творец. То есть Батья видит этого младенца и выражением отношения Творца к Моше, для того, чтобы взрастить эту силу, которая называется Моше, это желание, которое называется Моше, сила желания, которая возрастает и становится способным спасти, исправить все остальные эгоистические желания, поскольку Творец создал все эти желания как злое начало, и народ Израиля находится под властью злого начала. Это означает, что Творец, фараон властвует над ними. А Моше — это одна сила из злого начала, которая должна взрасти как хорошая сила для того, чтобы вывести все эти силы народа Израиля из-под власти фараона, из эгоизма, под власть Творца, к отдаче и к любви, к вере и к объединению. Давайте постараемся понять систему взаимоотношений между Моше и Батьей. Ведь Моше был воспитан ею. Она для него как мать. Батья приглашает мать фараона, она не знает, что это его имя, для того, чтобы его выкормить, и когда он вырос, он уже не знает, он узнал свою мать, он не знал свою мать, но и рос как принц в доме фараона. То есть он полностью, хотя у него внутри есть связь, силой отдачи Творца. Он иудей, но это находится в скрытом виде, в спящем виде. И сам он себя ведет эгоистически, как фараон. Маленький фараон. Мы видим, что царь любит Моше. Есть очень интересная история, что он сидит там на его коленях, и он его обнимает, и Моше берет его корону, играет с ней. Есть такая система отношений. Да, он растет эгоистически, очень, как было принято в Египте. Нет никакой проблемы между ним и другими египтянами, фараоном. Что характерно для Египта того времени? Того времени не знаю, того состояния, о котором Тора говорит. Тора не говорит об истории. Это эгоистическая система, когда все ее силы связаны между собой правильно, эгоистически, в чистом виде. То есть никто не делает другому никаких одолжений, но только при условии, что он получает выгоду, и понятно всем, что какая выгода здесь есть, как ведет себя природа на уровнях неживой растительной животной. А мы в этом мире дезориентированы, поэтому мы не можем вести себя, как бы мы хотели, друг с другом. Сегодня мир немного приближается к этому. Сегодня мы так, сколько у тебя есть, сколько готов заплатить, сколько получают тебя ты от меня. Все стоит денег, и все можно купить, и все можно оплатить. Нет иного расчета, кроме «дай, возьми». Это Египет. Вещь очень понятная. Здоровая очень, конечно, здоровая. Это капитализм. настоящий, идеальный, когда все подчиняется экономике, деньгам, и это то, что мы бы хотели, чтобы у нас было. Но вдруг мы видим, что наш мир, наша экономика, все деградирует, и мы уже не способны работать с этим, потому что возникла какая-то неисправность. Непонятно нам, что происходит сейчас в мире. Вы перешли от истории, от того состояния, о котором вы рассказывали. Вы описываете, что происходит сегодня в нашем мире. Это не важно. Хочу сказать, что Египет и наше сегодняшнее состояние, по сравнению с нашим состоянием, был более исправлен. Египет — это мечта сегодняшнего мира. Это капиталистическая мечта в своем идеальном виде. Что только деньги, только сила властвует и властвует справедливо. Не какие-то протекции, а что-то без всяких протекций. Без элиты, без ничего. Есть только один закон. Сколько у тебя есть, это то, что ты стоишь. Это твое место в обществе. То есть у каждого есть место. Как тебя измеряют, взвешивают. Сколько у тебя есть в кармане, это твое состояние. Эквивалент всего — деньги. Да, а что же еще? Деньги — от слова «кисуй» — покрытие. Сколько я могу покрыть свое желание, покрыть, то есть оплатить свое желание, чтобы оно реализовалось. Поэтому это вещь самая хорошая, это то, что все хотели, чтобы было. В течение нескольких сотен последних лет мы бы хотели быть в таком состоянии, когда все подчиняется прямоте. Прямота — это деньги, а какая еще есть другая прямота, скажите мне? Какой еще принцип мы можем поставить в основу наших отношений? Каждый на своем уровне, в своем состоянии. За ваши красивые глаза, или его кипа, или, простите меня, длинные ноги, говорят, что должны быть, или он умный, или он большой ученый, или кто-то. У каждого есть какие-то свои критерии. Так, у нас есть единый эквивалент. Банковский счет — это самое важное, потому что всем нужны деньги. Деньги — это эквивалент всего, что человек хочет. Я могу купить за деньги все. Не говорите, что нет. На самом деле, да. Поэтому нет никакой проблемы. Я беру это как покрытие. Поэтому это покрытие каждого желания человека, потому что мы существа, желающие все творение, это желание. А деньги поэтому властвуют во всем мире и могут быть эквивалентом всего. Поэтому называется кесев, слово кесу и покрытие, которое покрывает желание. У меня есть желание к чему-то. Насколько вы можете покрыть ваше желание? Это у вас есть. Если не можете покрыть ваше желание, ну, пусть у вас будут большие желания. Вы знаете, что это ничего не стоит. Поэтому экономика сегодняшнего дня связывает нас вместе в одну сеть по всему миру. Она стала интегральной, глобальной. И вдруг мы видим, что мы не способны так жить. Мы дезориентированы. Мы не можем все измерять деньгами. Возникает сбой. Как это происходит? Сказать вам сразу же ответ? Творец не хочет. Творец не хочет, чтобы мы преуспели. Он не хочет, чтобы мы были подчинялись только деньгам. А что он хочет? Он хочет, чтобы мы в эту систему, которая измеряется деньгами, привнесли еще один компонент. Это не деньги, а нечто противоположное им. Противоположное. Что противоположно деньгам? Любовь. Да. И это то, что разбивает мир. Это то, что разбивает. Если бы все подчинялось деньгам, все было бы очень-очень хорошо. Это было бы как у животных. Кто сильнее, властвует. Кто слабее, подчиняется. Вы видите, как они устраивают бои между собой для того, чтобы понять, кто больше, кто меньше. Как только известно, что больше, я меньше, я подчиняюсь, или наоборот. Все. Поэтому между ними есть четкая иерархия, и нет никакой проблемы. Пирамида есть сверху, донизу, все понятно. Но проблема в том, что людям не дано это реализовать. Поэтому мы находимся в экономическом кризисе большом. Это не экономический, как нам кажется. Это кризис подхода к жизни. Я не могу покрыть мои желания деньгами. Не могу. То есть мое эгоистическое желание уже не властвует над всем. Не властвует над всем. Оно уже здесь находится в проигрышной позиции, в слабом состоянии. Это как Мефистофель, знаете? Из этой оперы. Вопрос, что делать? Еще до того, что делать? Сейчас я поняла, что такое Египет. Может быть, первый раз я поняла. Египет — это идеальная капиталистическая система в своем идеальном виде. Приходят сыны Израиля. Кто такие сыны Израиля в Египте? Сыны Израиля в Египте — это те, кто строит Египет и приводит Египет к процветанию. Именно они, да, чтобы там все идеально работало, как должно быть, по-капиталистически, чтобы процветало все. Но начиная с какого-то момента, происходит то, что вдруг это перестает работать. Начинают чувствовать себя рабами. Именно из-за Израиля, который находится в Египте, эта сила, которая есть, вдруг начинает раскрываться какой-то беспорядок. Невозможно все оплатить деньгами, невозможно, чтобы деньги были превыше всего, иногда это нечто иное. Есть еще какая-то цель, которая не измеряется деньгами. Она измеряется каким-то подъемом над деньгами. Вопреки тому, что, несмотря на то, что есть покрытие в нашем мире, на каждую вещь. Это деньги, money. Нет. Это уже не покрывает все. То есть мы пока еще не удовлетворены. Да. В этом мы люди в этом мире. И мы должны приподняться выше этого. И не объединяться экономической системой, сколько каждый дает другому, а мы должны объединяться между собой в новую систему. Не сколько каждый платит и берет и отдает, а именно сколько каждый готов отдать от себя другому, то есть вопреки прошлой системе взаимоотношений. И это новое отношение разбивает прошлое отношение, и это то, что будет скоро в этом мире, и то, что было в Египте. Поэтому наше состояние здесь, во всем мире, сегодня во всем мире, очень похоже на то, что у нас было в Египте. То есть ощущение рабства ощущается и сегодня. Есть такое ощущение, что мы стали рабами. Но и тогда ощущение рабства было очень тяжелым. Почему? Как происходит, что вдруг из состояния процветания вдруг начинают чувствовать себя рабом? Вдруг сыны Израиля стали чувствовать себя рабами в Египте? Они начинают осознавать, поэтому называются сыны Израиля. Египтяне не чувствуют, у них все хорошо. Только эти желания в человеке, которые приподнимаются снизу, поднимаются снизу и говорят: «Я не хочу так жить, я не хочу платить за все и получать. Эта жизнь ограничена, эта жизнь — это уже для меня смерть, даже сама жизнь». Я хочу приподняться к состоянию, когда я буду свободен от всех этих платежей. Дай, возьми, возьми и дай, и только этим жить. Это как животное. Между ними есть такие же отношения. Так и у животных. Каждый знает свое место, каждый дает другому, берет у другого. Я не хочу быть таким. Я хочу, я в этом не свободен. Я чувствую, что нахожусь в сети, в тюрьме. Это именно есть изгнание. Это ощущение изгнания, это ощущение изгнания. Потому что я чувствую, что я нахожусь в системе, которая полностью властвует надо мной и обязывает меня находиться под ее зависимостью. Я просто ее раб. Как сегодняшняя экономика, как страны. Почему так много людей ненавидят то, что происходит сегодня в мире? 10% в мире находятся в глубокой депрессии, до 30% в такой латентной депрессии и так далее, и так далее. Терроризм, разные проблемы, войны. Все это от отсутствия согласия с этой системой, в которой мы находимся. А какова альтернатива? Альтернатива — это породить Моше из себя. Да. Чтобы пришла сила, которая называется Моше, и была бы выше всей этой сети, которую мы построили. Наше время подошло к концу. Одной фразой, что есть в этой новой сети? Какие связи между людьми? Согласно любви. Не гордыне, а любви. Мы продолжим с вами в этом беседовать. Большое спасибо вам, Ролайтман, спасибо, Ницца. Спасибо вам за то, что были с нами. Живем по любви, а не по гордыне. Новая жизнь. До свидания.